В эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен результатам собора, который прошел в Киеве и на котором было объявлено о соединении части православных Украины. На соборе присутствовало два епископа из Украинской церкви Московского патриархата, епископы Киевского патриархата, Украинской автокефальной православной церкви и ее части. И было принято решение, в результате которого, видимо, в начале января 2019 года будет дан документ об автокефалии этой новообъединенной Украинской церкви. Сегодня в нашей программе участвует из Украины по скайпу из Одессы православный поэт и психиатр Борис Григорьевич Херсонский, а в нашей московской студии библеист, доктор филологических наук, публицист, православный же Андрей Сергеевич Десницкий. Но давайте начнем с небольшого интервью с Виктором Владимировичем Аксючицем, известный православный публицист, и часто бывает у нас на радио, о том, как он рассматривает произошедшее в Киеве 15-16 декабря.
То, что вы называете собором, это абсурдное мероприятие во всех отношениях. Прежде всего, никогда в истории такого не было, чтобы какая-то церковь делилась частью другой церкви, давая при этом автокефалию, то есть независимость. Но это то же самое, как если бы Украина сейчас заявила, да дарим мы Каталонии независимость, пусть берут суверенитетов, сколько проглотят. Это абсурдно. И понимая эту абсурдность, для того, чтобы как-то выйти из этой ситуации, Константинополь отменил и другое, а именно дарование автокефалии русской церкви в XVI веке. Но это, вы знаете, похоже примерно на то, как если бы сейчас вдруг кто-то заявил, что мы не признаем Беловежский договор, и поэтому Советский Союз существует до сегодняшнего дня. И мало того, не только заявил бы об этом, а стал бы действовать, исходя из этого. Вот все абсолютно так же в действиях Порошенко, так называемого президента, и, соответственно, Константинопольского патриарха. Понятно, что такого рода действия, утопические во всех отношениях, насильственно навязанные, всегда приводят к разрушительным последствиям. И представим себе, что сейчас будет происходить на Украине. Конечно же, люди, искренне верующие, понимая неканоничность абсолютную вообще пришедшего, и понимая, что иерархи, которые туда входят, и, соответственно, священники, которые поставлены этим иерархом, не каноничны. То есть это не церковь, а лжецерковь. И, конечно же, верующие будут защищать свою веру и свои храмы всеми силами. И, к сожалению, если дальше будет продолжаться эта же динамика, рано или поздно это начнет приводить к кровопролитию.
Говорил Виктор Аксючиц. Мне кажется, что будет ли война или не будет, как пугают действительно сегодня многие представители Московской патриархии в интернете, в газетах, это постоянная нота была еще до собора, что подобный процесс вызовет гражданскую войну среди православных в Украине. Но мне кажется, что важно помнить, что ситуация сама сформировалась, если я не ошибаюсь, вот мой первый вопрос. На ваш взгляд, вот Андрей Сергеевич, если бы не было событий в Крыму, на востоке Украины, был бы этот процесс или нет, на ваш взгляд? Насколько тут военно-полевая история повлияла на церковное?
Вообще смешно немножко слышать, что будет война, когда война идет, и скоро 5 лет, как она идет, да, там затухает.
Ну, то война между военными, а то война между московскими православными.
Одна из сторон это была православная армия, как она себя называла и писала на своих знаменах. Не знаю, осталась ли она до сих пор, нет. Мы сейчас довольно мало новостей из Донбасса слышим. Я абсолютно уверен, что если бы не это обострение, которое началось в 2014 году и очень далеко от завершения, то история была бы, конечно, совершенно иной. Понятно, что в любом случае Киевский патриархат существует и существовал. Я сейчас буду говорить в тех терминах, в которых каждый описывает сам себя. Да? Там, как говорят, так называемый, в кавычках. Ну, все так называемое.
Но они уже не патриархат пока.
Вот, но он существовал, по крайней мере, до этого собора. И понятно, что он хотел легализации. Понятно, что переговоры разные шли. Но, скорее всего, не было бы такого огромного желания отдалиться от Москвы, если бы не эти события 14-го и всех последующих годов, наверное, ситуация была бы законсервирована еще надолго. А так вот рвануло, да.
А я прошу прощения, я как Фурманов Чапаева. А вот по справедливости надо было бы отдельную украинскую церковь?
Я очень не хочу быть носителем высшей справедливости. Я могу только сказать, что был очень неплохой сценарий, который, к сожалению, сейчас уже невозможен. Это Московский патриархат дает автокефалию Киевской митрополии, кафедре владыки Ануфрия, которую очень уважают. И он становится, собственно говоря, объединительным центром для всех, кто хочет создавать поместную украинскую церковь. Понятно, что в ситуации, когда Кипр имеет, например, свою поместную церковь, очень небольшая страна с населением греческим, если не считать Северного Кипра, который отделен.
Осторожно, да? Греки могут не так вас понять.
Ну, что вы, на Кипре греки живут, они называются киприотами, но прекрасно
понимают,
что они греки.
Да, но про Северный Кипр у них есть своя твердая позиция. Вот.
Ну, хорошо, но сейчас проблем с Северного Кипра обсуждать не будем. К счастью, это никак не связано. Вот. Было понятно, что Украина, как достаточно большая страна с православным большинством, явно, ну, говорит, заслуживает поместной церкви. Это смешно, потому что невозможно заслужить или не заслужить. Но явно хочет ее иметь. И, собственно, вопрос был в том, как и когда это начнет создаваться. Ну, вот, был упущен шанс, я считаю, на относительно мирный развод, при котором центром собирание этой церкви стало бы Киевская митрополия Московского патриархата. Все, проехали.
Борис Григорьевич, ваш взгляд на перспективы и на прошлое?
Я думаю, что все-таки еще до 2014 года нетерпение и желание получить автокефалию прямо сейчас сыграло свою роль, и эта роль была сложной. Ведь украинская автокефальная церковь существовала за рубежом. Существовали ее приходы. Был патриарх этой церкви, патриарх Мстислав, по-моему, племянник Петлюры, так мне кажется, да, достаточно авторитетный человек. И, по сути дела, после независимости Украины произошла естественная экспансия зарубежной церкви на территорию Украины, и она получила поддержку. Я помню огромный митинг еще тогда под лозунгом «Геть московского попа». Московским попом в то время был покойный патриарх Алексей II, который служил литургию в Софии. Я помню народ радикальный, который заполнил всю площадь. Поэтому процесс независимости украинской церкви, он, конечно, начался раньше. Но я полностью согласен с тем, что если бы вовремя московская патриархия отреагировала бы на это стремление к автокефалии, если бы не заменила в просторечии слово «автокефальный» на «автофекальный», хотя и сама ведь российская церковь вроде бы автокефальная, как и все другие. Я думаю, что все было бы проще. Но я, конечно, согласен с тем, что начало, по сути дела, российско-украинской, необъявленной, гибридной, как ее ни называете, а войны, на которой гибнут люди, ускорила этот процесс, точно так же, как и избирательная кампания нынешнего президента Украины тоже ускорила этот процесс. Я бы сказал только вот, да, что война между православными той или иной епархии, она невозможна, если только ее не спровоцируют радикалы с двух сторон. И это будет очень локальная война. Не так уж много в Украине, небольшой процент по-настоящему воцерковленных людей, которые что-то понимают в этих проблемах.
Андрей Сергеевич, на ваш взгляд, слово «ересь», которое в последние дни в комментариях очень часто возникает, что в сущности налицо какая-то вот ересь, цезаропапизм, что-то еще, слово, мне кажется, возникло не случайно, потому что идея заключается в том, что все можно стерпеть, кроме ереси. И тут вот украинская часть церкви, которая пришла к автономии, и константинопольский патриарх обвиняется в ереси. На ваш взгляд, это солидное обвинение, реальное?
Я, честно сказать, не видел таких обвинений, не понимаю, откуда они берутся, но я вижу другое, и оно не менее серьезное на самом деле. Я вижу, что на наших глазах перестает существовать то понятие, к которому мы все время прибегали, это мировое православие. Ну, то есть до сих пор было понятно, что да, есть всякие маргинальные группы, которые очень немногочисленны, которые там сами по себе, не знаю, греческие старостильники какие-нибудь, да, а есть вот такая мировая конфедерация поместных церквей, которые могут, ну, по частным вопросам расходиться, там два старых патриархата не поделили один приход в Катаре и до сих пор не могут договориться, но это частность, понятно, что рано или поздно поделят, никаких догматических, вероучительных или даже обрядовых различий серьезных между ними нет, и вот, грубо говоря, совокупность этих церквей есть мировое православие. Очевидно совершенно, что сейчас, в декабре 2018 года, у нас есть мировое православие московского образца, мировое православие константинопольского и мировое православие и все остальное, которое, очевидно, будет как-то греки, скорее всего, к Константинополю, там сербы, может быть, и болгары, скорее, к Москве, кто-то останется, может быть, в нейтральной позиции, но когда-то в 1054 году был раздор между римским папой и константинопольским патриархом, и казалось, это из-за власти, из-за каких-то частных вопросов, а в результате две абсолютно разные церкви, которые уже не могут взять и соединиться. Да, вот мне кажется, мы присутствуем при зарождении того же самого. А потом будут обвинения в ереси, а как бы задним числом легализованы. Да? То есть будет сказано, мы же тогда еще обвинили их в такой-то ереси, все стало понятно сразу, но мы сейчас просто даже не знаем, в какой, потому что это задним числом обычно делается.
Я вам скажу, вот те тексты, которые я видел, они воспроизводят риторику обвинений митрополита Сергия Строгородского в экклезиологической ереси, то есть в уверенности в том, что церковь спасена не Господом Иисусом Христом, а компромиссом с мирской властью. И здесь тогда те украинцы, которые пошли, ну, ведь президиумом заседал президент Украины. Вот он не скрывает, и никто не скрывает, что он служил посредником, упрашивал Константинопольского патриарха. Значит, это ересь, ну, наверное, цезаропапизма, то есть светский властитель решает судьбу церкви.
Ну, то, что в президиуме сидит мирянин, я в этом ереси не вижу, но то, что увидели мы все и будем продолжать, я думаю, видеть достаточно четко и внятно, вот очень долго простые люди, верующие, околоверующие, слегка верующие в наших двух странах, они примерно так видели эту картину. Есть православие, это такой большой хрустальный шар. В нем ответы на все вопросы, в нем все закончено, в нем вот нужно войти в него, и все будет в порядке. И вдруг выясняется, что этого хрустального шара нет, что есть его константинопольская, киевская и московская версии, да, и что, в общем-то, правота версии определяется тем, а кто у нас у власти. Вот приходит президент Порошенко, и в Киеве воцаряется своя версия. В России другая власть, в России своя версия. Что, в общем, единственный способ разрешить этот спор – это призвать руководителя страны, светского правителя, который при необходимости полицию вызовет, при необходимости другие силовые меры применит. На самом деле, те, кто знаком с церковной историей, знают, что примерно так это всегда и было. Но это впервые на наших глазах. И это, конечно, я думаю, что это шок, который еще мало кем осознан, но вдруг выясняется, нет хрустального шара.
Борис Григорьевич, был уже раскол подобного же типа в 96-м году из-за Эстонии, где так и существует на сегодняшний день две церкви. Одна под Константинопольским патриархатом, вторая московская. И там хорошо, причем совсем миниатюрно, это несколько десятков приходов. И там хорошо видно, что люди разошлись не по национальному признаку. Есть эстонские православные в московской церкви, условно скажем, есть русские в эстонской церкви. На ваш взгляд, в Украине часто говорят, что, ну, Украина – это Львов, это греко-католики, все остальное – это русская часть. Вы находитесь в Одессе. На ваш взгляд, по вашему опыту, насколько вот это разделение сейчас на промосковских русских и антимосковских украинцев валидно? Вы-то сами в каком стане?
После 2014 года я естественным образом перешел к раскольникам, да, так сказать, то бишь к киевскому патриархату, несмотря на то, что я хорошо помнил прошлое, ну, патриарха Филарета, да. И это, конечно, мне очень мешало. Но я исходил вот от чего, из чего. Дело в том, что вот мы сейчас сказали о том, что президент Порошенко каким-то образом повлиял на политику церковную в Украине. Может быть, повлиял. А вот президент РФ, неужели он никак не влиял на церковную политику и, в частности, на использование прихода московского патриархата в пропагандистских целях? Я не так давно беседовал с простой, относительно, ну, с высшим образованием, но все-таки простой женщиной, которая была очень возбуждена и выражала готовность умереть за Христа. Имелось в виду принять мученичество за московский патриархат. И, разумеется, не сама она это придумала. Мы, к сожалению, понимаем, что если бы не военные действия, если бы не пропаганда со стороны России, которая очень активно использует церковную лексику. Ну, я хорошо тоже помню интервью боевика с Донбасса, который говорил, что Донецк для него Иерусалим, святой город, который он защищает. И вот это впечатление, очевидно, что кроме московского и киевского православия, есть еще и донецкое православие. И именно это донецкое православие нуждается в защите от бандеровцев, которые устроили уже геноцид русскоязычных, да, и теперь, конечно же, устроит геноцид православных московского патриарха. Ничего этого не будет, конечно, да. А будет то, что в Украине будет существовать две церкви. Московского патриархата и Киевского патриархата и митрополии. Я не знаю, как это в конце концов будет называться. Какой будет статус Филарета и возведут ли Эпифания в сан патриарха. Да? Или он просто получит Томас как церковь, руководимая митрополитом. Опять-таки, я хорошо понимаю, что признание новообразованной церкви, оно ведь зависит не только от Томаса Вселенского, да? Нужно, чтобы признали ее независимой вся ойкумена православных церквей. Это длительный процесс. И мы знаем, что американская православная церковь, получившая свой Томас от Москвы, она до сих пор существует, хотя она и не признана Вселенским Патриархом. Но она существует, я знаю нескольких священников этой церкви, бывал там на службах, да. И в общем и целом, я думаю, что создается у прихожан такое впечатление, что вот это дипломатическое признание имеет такое же значение, как, например, признание и непризнание, вспомним, Северного Кипра, да, значит, мировым сообществом. Он не признан, конечно, и не будет признан, однако же он существует. Да. И вот так же будет, конечно, существовать какое-то время новая украинская церковь. А вот о чем мне говорят и о чем я хочу сказать. Ведь эти церкви, это не только эти православные церкви, а катакомбники двух видов. А, то есть есть еще несколько небольших, но тоже позиционирующих себя как православные церкви, которые остались вне объединительного процесса.
Спасибо. Слово Андрею Десницкому.
Я бы возразил только Борису Григорьевичу, что ситуация не похожа на ситуацию с ПЦА или РСЕ, да, Православной Церкви в Америке, потому что я тоже знаю и дружу с некоторыми людьми оттуда, приехав, будь то в Константинополь, в Афины, в Бухарест, в Москву, они совершенно спокойно идут в храмы, да, там служат, причащаются. Уже не так, да, то есть уже нету взаимного сослужения между Москвой и Константинополем. Там просто вопрос, признает ли Константинополь эту церковь автокефальной, или он считает ее по-прежнему частью Московского патриархата, да. А здесь уже пошло по совсем другому сценарию, но я бы даже немножко на другое обратил внимание. Вот понятно, что политика всегда вмешивается, и я абсолютно согласен с оценками, что, к сожалению, была использована церковная риторика очень обильно для разжигания войны на Украине. Мне было очень от этого горько, и я был один из тех людей, которые об этом постоянно говорили.
Андрей Сергеевич, а можно вы доктор филологических наук? Война на Украине или в Украине?
Ну, московская норма на Украине, киевская в Украине. Да, я не считаю, что в этом есть что-то плохое, так же, как есть лондонская, нью-йоркская норма английского языка. Да? Я, извините, москвич, говорю так, как привык. Если обращают мое внимание, я стараюсь перестроиться хорошо в Украине для уважаемого Бориса Григорьевича. Вот. Но смотрите, что у нас очень много сейчас говорится о том, что вот наша версия православия, она нас объединяет, она ведет нас к победам. Собственно, речь президента Порошенко вся была настроена на это, и очень часто подобное слышно и с московской стороны, абсолютно согласен. И вот у нас есть два способа говорить о Рождестве. Вот скоро Рождество, да, можно сказать, родился Спаситель мира, это истина, поэтому мы об этом рассказываем. А можно сказать немножко по-другому, вот так как это описывают ученые-атеисты или агностики, они говорят, ну вот, чтобы большие массы людей могли взаимодействовать, им нужны какие-то общие мифы, они вырабатывают разного рода нарративы. Например, историю о рождившемся Христе.
То есть вот, нарратив воскресе.
Да, этот нарратив помогает нам либо строить, скажем, сильную Российскую Федерацию, либо вступать в НАТО. Поэтому он полезен. Да? Но вопрос, истинен он или нет, не стоит вообще. Вот, мне кажется, что сейчас этот диалог, диалог вражды с двух сторон, да, он забывает о том, что в этом есть истина. А может быть, мы сталкиваемся с тем, что огромное количество людей с той и с другой стороны вообще не задается вопросом, истинно это или нет, а задается вопросом, помогает это нам показать кукиш Западу или, наоборот, вступить в НАТО. Если да, то мы будем это всячески продвигать. У меня встает вопрос, а где младенец Христос? Мы его видим в этой ситуации и с той, и с другой стороны. И такое ощущение, что по большей части нет.
Спасибо, говорил Андрей Десницкий. И в общем, Рождество здесь, конечно, видимо, не случайно совпадает с всей этой украинской историей, потому что, я думаю, что это и президент Порошенко, наверное, хотел подгадать к празднику, подарок украинскому народу, но все-таки главным праздником остается сознание хрупкости истины и правды в мире, и Богомладенец лежит на соломе, он беззащитен, и сейчас будет резня, и дай Бог спастись. И в этой ситуации это напоминание о том, что все-таки главное оружие православия – это слабость и истина, а не война. Но у меня есть тогда еще один вопрос все-таки в Украину, я прошу прощения. Ведь действительно, вот Борис Григорьевич – поэт, Андрей Сергеевич – публицист, доктор филологических наук. Ведь язык же меняется. И, насколько я знаю, Борис Григорьевич просто стал писать стихи параллельно, одновременно, на русском и на украинском. И мне кажется, это такой был акт некоторой совестливости. Вот русский, живущий в Украине, и он начинает осваивать украинский язык. Борис Григорьевич, вот на ваш взгляд, совестливость, она была со стороны Московской патриархии? Ведь вариант, при котором Московская патриархия стала бы центром объединения, он почему не реализовался? Требовали полного покаяния, полной сдачи позиций, отречения от всех титулов. То есть вот вы признаете себя, что вы прах земной, что все ваши таинства были недействительны, и я все прощу. Все прощу, если ты во всем покаешься. Сценарий не сработал. Людей загнали в угол, не оставили им возможности, мне кажется, сдаться на каких-то почетных условиях. Какие бы почетные условия для мира в перспективе вы бы предложили сторонам, которые сейчас сделали следующий шаг в направлении к раздору?
Я думаю, что поскольку сделан следующий шаг, уже говорить о каких-то условиях очень и очень сложно. Разумеется, Москва останется при своих позициях. Да. То есть мы главная православная церковь в мире, и я должен сказать, что вот это началось все-таки не с украинского вопроса. Неужели украинский вопрос, он определил то, что патриарх московский всея Руси не прибыл на все православные собор, куда прибыли практически все. Да? То есть момент этот не напоминает, может быть, как-то момент после Флорентийской унии, когда, так сказать, русская церковь была такой, так сказать, стойкой, которая ее не приняла. И я думаю, что, и говорил уже об этом, что у русской церкви есть сейчас огромный соблазн объявить себя последней православной церковью.
Спасибо, Борис Григорьевич. Осталось буквально минута. Андрей Сергеевич, выходит, что вот президенты дерутся паны, а у холопов чубы трещат.
А когда иначе выходил-то?
Ну, я прошу прощения, но все-таки что же, мы совсем планктон, куда нас кит проглотит, туда и плывем. Ну, вот вы православный человек, что-то вот просто человек может сделать в этой ситуации?
Ну, хотя бы не реагировать на триггеры исключительно, да, когда мы начинаем ругаться из-за предлогов в ИНА и не замечаем самой сути, пример. Я хочу поддержать Бориса Григорьевича, есть огромная опасность сейчас для русских православных. Я русский гражданин России, живу в России, меня это беспокоит больше всего. Пусть украинцев, живущих в Украине, граждан Украины, Украина беспокоит то, что происходит у них. Есть огромная опасность сказать, мы единственная православная церковь, мы церковь Российской империи, некой ментальной, воображаемой Российской империи, вот мы будем это строить. Мне кажется, с украинской стороны есть свои аналогичные опасности, но об этом, наверное, не мне судить.
Программа выходит под Рождество наше, и я могу только предложить свое видение единства церкви, сугубо рождественское. Вот лежит на охапке сена младенец Господь Иисус, а вокруг него всякие скоты. Вот это и есть единство церкви. Склониться над Христом, сказать, что, Боже мой, какие же мы все-таки скоты, что не можем перед лицом погибших людей сказать, что смотрите, вот Бог, Он меня спас. А мы все время говорим о том, что нас чем-то обделили, нас кто-то обидел, нас кто-то загнал куда-то, вместо того, чтобы говорить, что наша вера нас освобождает от власти тьмы, ненависти и зла, и нет другого пути к восстановлению единства церкви и мира, кроме как каждому, не дожидаясь патриарха или президента, наклониться ко Христу. Тогда мы поднимемся. Вы слушали «Радио Свобода», программу с христианской точки зрения, в которой участвовали из Одессы в Украине Борис Григорьевич Херсонский, психиатр, поэт, публицист православный, в московской студии Андрей Сергеевич Десницкий, библеист, доктор филологических наук, православный публицист, которому огромное спасибо. Вел программу Яков Кротов. Всего вам доброго.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».
Говорит и показывает «Радио Свобода». Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего «Радио Свобода».
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию.
Все... «Радио Свобода». Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.